лейтенанта Левченко. Штыковой атакой и гранатами они выбили захватчиков с высоты. Новый и основной удар японцы решили нанести в районе сопки Заозерной. Четыре раза японцы бросались на Заозерную и каждый раз с потерями были вынуждены отступать. В бой вступила первая приморская армия. После ожесточенных боевых столкновений 9 августа она очистила советскую территорию от захватчиков. Именно этому эпизоду посвящена песня «Три танкиста» из известного советского кинофильма «Трактористы».
Мчали с танки, ветер подымая, наступала грозная броня, и летели на земь самураи, под напором стали огня. И летели на земь самураи, под напором стали огня. И добили песня в дом порука всех врагов в атаке огневой. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой.
Японскому правительству не оставалось ничего другого, как вступить в переговоры о прекращении военных действий. Однако провокационные действия японцев имели дальний прицел. Локальный конфликт для японского генштаба мог стать лишь прелюдией к более масштабным действиям, может быть, к войне. Об этом в нашей следующей программе.
На пороге победы.
Год. Зонд «Феникс» производит посадку на Марс. На борту ценный груз.
Цифровая библиотека научной фантастики.
Пока марсиане читают фантастику, мы говорим о реальных открытиях. В научно-популярной программе «Горизонты».
Я Андрей Грибанов, автор и ведущий программы, заявляю, будущее уже здесь. Опережайте время вместе с нами, узнавайте последние новости науки и интересные факты из жизни ученых.
Программа «Горизонты». Место назначения – будущее.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
Московское время 4 часа.
«Голос России». Новости.
С выпуском новостей в студии Юлия Кричевская. Здравствуйте. Российский президент Дмитрий Медведев и канцлер ФРГ Ангела Меркель по телефону обменялись мнениями и оценками по наиболее актуальным международным проблемам. Как сообщает пресс-служба Кремля, обсуждали ситуацию в Ливии и вокруг нее, а также положение дел в процессе ближневосточного урегулирования и ряду других региональных проблем. Медведев и Меркель договорились продолжить обсуждение на саммите группы восьми, который через месяц состоится во французском Давиле, а также в рамках запланированных на июль в Германии двусторонних консультаций на высшем уровне. Москва призывает Совет Безопасности ООН поощрять немедленное начало переговоров по Ливии, а не конфронтацию. Об этом заявил в Белграде министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, видя, что ряд западных стран поддерживает повстанцев в Ливии, представители оппозиции в других государствах отказываются садиться за стол переговоров, хотя это было бы важным шагом. В качестве примера министр привел Йемен, где оппозиционеры отказываются от диалога и рассчитывают, что за границей им поможет. Это очень опасная логика, чреватая цепной реакцией, добавил Лавров. Йеменская полиция во вторник открыла огонь по участникам антиправительственной демонстрации в городе Таиз на юго-западе страны. Один человек убит, и несколько человек получили огнестрельные ранения. Беспорядкам в Таизе, втором по величине городе страны, предшествовали столкновения манифестантов силами правопорядка, произошедшие в понедельник в городе Хадейда. Там ранения получили несколько десятков человек. В Йемене с начала февраля продолжается антиправительственное выступление с требованием отставки президента Али Абдаллы Салих. Россия поддерживает отмену чрезвычайного положения в Сирии. Этот режим действовал в стране с 1963 года и был отменен во вторник решением Совета министров Сирии. Мы рассматриваем это решение как решение, принятое сирийским руководством из интересов государства для обеспечения стабильности и мира, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции со своим черногорским коллегой Миланом Родчином. Волнения в Сирии начались в середине прошлого месяца после ареста группы школьников, писавших антиправительственные лозунги. В диппредставительстве страны восходящего солнца в Москве состоялся прием в связи с окончанием миссии чрезвычайного и полномочного посла Японии в России Масахару Кона. Встреча началась с минуты молчания в память о жертвах землетрясения и цунами. Масахару Кона выразил признательность российскому народу за поддержку в столь трудный для его родины час. Японский посол специально пригласил команду МЧС, которая откликнулась на трагедию и вручил спасателям благодарственные грамоты. От России в Японии работали более 150 человек. Это самый большой из иностранных спасательных отрядов. С российской стороны посла поблагодарил за работу первый вице-премьер Игорь Шувалов. Российские атомные электростанции соответствуют всем требованиям безопасности, что подтверждено стресс-тестами. Об этом заявил вице-премьер Игорь Сечин, выступая в Киеве на саммите по безопасности ядерной энергетики. По его словам, все действующие в России АЭС подверглись проверке на устойчивость к 14-метровому цунами и землетрясению силы в 9 баллов. Сечин считает, что во всем мире необходимо ужесточить нормы эксплуатации атомных электростанций. При этом он отметил, что катастрофы не могут и не должны остановить технологический прогресс, в том числе в ядерной энергетике. Если международные санкции в отношении Ирана не будут сняты, цены на нефть и горючие могут резко увеличиться. Об этом заявил сегодня глава Центрального банка Ирана Махмуд Бахмани в интервью американской газете «Вашингтон Таймс». Если экономические санкции не будут сняты, то цена на нефть превысит $150 за баррель, цитирует Бахмани и Тартас. Он также заявил, что обвинение Соединенных Штатов в том, что Центральный банк Ирана финансирует террористов, не соответствует действительности. Санкции США, в частности, действует в отношении более 20 иранских финансовых учреждений, принятые Вашингтоном мира, означает, что включенные в черный список банки лишаются права вести какие-либо дела с физическими и юридическими лицами США. Более 3 тонн марихуаны изъято в одной из крупнейших фавелла Рио-де-Жанейро. В операции участвовали более 200 бойцов спецназа, задержано 11 подозреваемых. Фавелла Росинья с населением 120 тысяч человек считается одной из крупнейших в Бразилии и всей Латинской Америке. Одной из ее главных особенностей является соседство с пляжами и фешенебельными районами южного округа Рио, что делает ее выгодным плацдармом для сбыта наркотиков туристам и жителям города. Эти и другие новости всегда доступны на сайте ruvr.ru.
Голос России. Новости.
В завершении выпуска о погоде. В Гаване малооблачно плюс 30 градусов, в Мехико небольшой дождь, гроза плюс 25. В Вене ясно плюс 23, в Цюрихе плюс 24. В Мадриде малооблачно, дождь, гроза и 21 градус тепла, в Барселоне ясно плюс 15. В Санкт-Петербурге и Москве около 7 градусов тепла, возможно кратковременные дожди.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Александр Ниценко. В ближайший четверг московский футбольный «Спартак» официально возглавит Андрей Кобелев, который согласился подписать контракт с красно-белыми до лета 2013 года. На этом настаивает советский спорт, хотя Кобелев факт переговоров со столичным клубом продолжает опровергать. Тем временем, по информации РИА Новости, председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун собирается в четверг назвать имя преемника Валерия Карпина. И наш корреспондент Игорь Каменский предполагает, что с новым главным тренером «Спартака» уже все ясно.
Имя Кобелева появилось в информационных лентах еще в понедельник, как только стали поступать первые сообщения о предстоящей отставке Валерия Карпина. А потом состоялась встреча Кобелева со спартаковским гендиректором, и, думается, они обсуждали отнюдь не планы на выходные. Так что сегодняшние слова Федуна, похоже, стоит трактовать следующим образом. Решение принято, объявление последует на следующий день, после запланированного на среду кубкового матча с Краснодаром. Потому что иностранного специалиста с именем к четвергу найти решительно невозможно, а выбор отечественных, прямо скажем, невелик. Так что однозначно Кобелев. К такому решению решению верховного спартаковского главнокомандующего, болельческая общественность отнеслась довольно скептически. Получается шило на мыло. Чем Кобелев принципиально отличается от Карпина? Тоже молодой, очевидно, небесталанный специалист с неочевидными успехами и очевидным отсутствием необходимого тренерского опыта. Но тут важно понять, какая роль отводится Кобелеву. Есть ведь два варианта. Первый всерьез и надолго, второй – это миссия кризисного управляющего, чья роль навести элементарный порядок и передать команду в более привлекательном виде тренеру авторитетному и, скорее, иностранному, на что и намекал сегодня Федун. И поиски в таком случае можно будет вести спокойно и без пожарной спешки. Вот только искать не значит найти, и успехов на этой ниве у клубных российских футбольных боссов было гораздо меньше, чем неудач.
Футбольная «Валенсия», занимающая третье место в первенстве Испании, намерена провести переговоры с «Рубином» о возвращении в Казань 29-летнего нападающего Алехандро Домингеса, который плотно осел на скамейке запасных летучих мышей. Об этом информируют испанские СМИ, напоминая, что соглашение Домингеса с валенсийцами истекает летом 2013 года. Напомню, что в текущем чемпионате премьеры аргентинец участвовал только в 9 матчах. «Локомотив Кубань» сохранил за собой второе место в таблице регулярного чемпионата профессиональной баскетбольной лиги, одолев на выезде аутсайдера соревнований подмосковный «Триумф» 90-75. 20 очков победителям принес центровой «Месси». Тем временем 30 очков «Киру» не помогли московскому «Динамо» справиться в гостях с питерским «Спартаком». Хозяева победили 80-70. Это пока все новости к этому часу. У микрофона был Александр Ниценко.
Здравствуйте, друзья. Это программа «Экспертиза». В студии микрофона Максим Шалыгин. Номер для ваших смс-сообщений плюс 7903-797-6029. Традиционно по вторникам у нас Алексей Константинович Пушков, автор и ведущий аналитической программы «По скриптум» на российском телеканале ТВЦ, директор Института актуальных международных проблем Дипломатической академии внешнеполитического ведомства нашей страны. Здравствуйте, спасибо, что пришли.
Добрый день.
А с чего начнем? Есть несколько тем. Ну, инициатива президента России в обязательном тестировании школьников. Раз, это визит министра Лаврова на Балканы, это итальянский ответ на отсутствие поддержки в Ливии, и это снижение рейтинга Соединенных Штатов Америки. Что выбираем?
Я думаю, что надо начать
из актуальных международных
по значению.
Да.
По значению последнее, потому что из всего того, что вы назвали, на самом деле нарастание государственного долга Соединенных Штатов действительно может стать спусковым курком не просто нового экономического кризиса, а вообще переформатирования всей мировой финансовой системы.
Тогда давайте я сейчас прочитаю сообщение информационного агентства, чтобы было понятно, о чем мы говорим. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's изменила прогноз по рейтингу США на уровне 3А со стабильного на негативный на фоне растущего государственного дефицита бюджета стран, государственного долга и дефицита бюджета страны. При этом руководитель финансового ведомства администрации Обамы предлагает повысить ставку внешнего долга. То есть черта, я насколько понимаю, объясните, вы американист, за которую нельзя переходить по заимствованиям.
Черта это условная. Значительной степени 14 триллионов 300 миллиардов, установлено американским конгрессом. Более того, в Нью-Йорке, я сейчас не помню где-то, то ли в банке в крупном, то ли даже на площади, установлен счетчик, который отсчитывает, сколько сейчас составляет долг американский. И вот каждый день он все больше и больше. Там 14 триллионов, там 5 миллионов, 8 миллионов, и причем до доллара. Вот эта гигантская полоска нулей. 14 триллионов, потом полоска нулей, и потом вот идут, значит, вот эти вот нарастающие доллары. То есть, в принципе, американский государственный долг достигнет красной черты
в мае месяце.
Ну, вот буквально в июле. В июне может достигнуть. Да, может, в мае. И это сейчас самая главная проблема Обамы, потому что Америка давно уже живет в долг. Она одалживает у своих граждан, она одалживает у зарубежных государств. И когда мы говорим, вот, Америка, у нас, послушайте, у нас государственный долг вообще ничтожный. У нас еще долги частных корпораций, так сказать, там несколько сот миллиардов долларов. Но даже государственный долг и долги наших частных корпораций ниже нашего золотовалютного резерва.
Здесь небольшое отступление, уж простите, коль скоро мы о России заговорили. Россия досрочно погашала кредиты. Зачем в свое время?
Я подозреваю, что это она делала напрасно. Мне кажется, что здесь был два момента. Чисто психологический. Из страны должника мы мечтали превратиться в страну чистую от долгов. Я думаю, что мог быть такой в 2000-е годы, особенно после ельцинской эпохи, когда мы были в долгах, как в шелках, было желание вот расплатиться, да, с одной стороны. С другой стороны, на самом деле, определенное количество задолженности – это здоровая, нормальная, разумная вещь. И мне кажется, что здесь наш министр финансов Алексей Кудрин зарабатывал себе очки на мировой финансовой сцене, за что МВФ его назвал лучшим министром финансов всех времен народов. Вот. А, значит,
возвращаясь к Америке.
Возвращаясь к Америке. Вот такой, да, Америка долго живет уже в долг, взаймы. И когда мы восхищаемся американскими достижениями, американским уровнем жизни, вот давайте подумаем о том, что они потратили на приобретение всего благ, любых, от нефти до китайских игрушек, машин и стереотехники, на 14 триллионов больше, чем они произвели благ. Понимаете? Вот и закрыть эту дыру они не знают чем. Вот мы, если вдруг нам всем, вот государству, компаниям предъявят, да, долги, ну, условно, такая ситуация не бывает, к исполнению завтра. У нас есть золотовалютный резерв, который закрывает все эти долги и еще есть...
Чего-то остается.
Да, ну там, я думаю, сотни-полторы миллиардов остается. То есть у нас есть подушка. У китайцев долг вообще не очень большой. И у них 2 триллиона 500 миллиардов долларов золотовалютных резервов. Ну, вот, то есть они сидят на гигантской подушке, которая в 5 раз больше нашей. У американцев нечем закрывать этот долг, кроме печатания долларов. Вы понимаете, что это означает?
Это стоимость статуса великой державы и монополии в мире?
Нет. Это результат того, что Америка примерно с конца 70-х годов, даже с начала 70-х годов, когда доллар отвязали от золотого, от привязки к золоту, раньше выдавали доллар.
Окончательно это случилось в 77-м году.
По-моему, в 72-м при Никсоне.
Окончательно уже.
Ну да, процесс, значит, был такой, да. Так вот, с этого момента Америка живет в долг. Она живет как паразит.
И плюс ко всему низкие процентные ставки по кредитам.
Низкие процентные ставки, доллар как резервная валюта, которой все пользуются. Ведь, понимаете, доллар уже давным-давно ничем не обеспечен. Все это знают. Вот эти 28 рублей за доллар, это же
это тот курс, который в Москве.
Но это да, но это искусственно. А в Европе все-таки тоже за доллар, то есть за евро дают 1,43 доллара. Но на самом деле должны давать 40 долларов. 50 долларов. Доллар на самом деле давно обесценившаяся валюта. Но мировая финансовая система не может позволить себе ее обесценить, потому что она тогда вся рухнет. Вся система расчетов рухнет. Ведь все расчеты за нефть ведутся в долларах. Есть целый ряд других очень крупных, да, единиц, за которые мировые торговли рассчитываются долларами. Понимаете? Бюджет Организации Объединенных Наций, он исчисляется не евро, он исчисляется долларами. Американцы навязали доллар всей мировой финансовой системе, всем международным организациям и почти всем странам в качестве платежного средства. И теперь они печатают эти доллары. Доллары на самом деле обесцениваются, но все искусственно его поддерживают на более высоком уровне, для того, чтобы держать систему. Иначе все обвалится.
Вопрос тут же от радиослушателей. Что делают США, чтобы не платить по долгам?
Ничего не делают. Они печатают доллары. Я повторяю, это единственный способ, которым они расплачиваются по долгам. Вот сейчас, правда, обсуждается программа экономии. Срезать там, срезать здесь.
Впервые.
Впервые. Ну, нет, обсуждалось при Клинтоне немножко, при Буше чуть-чуть. Вот сейчас впервые серьезно, я бы сказал. Впервые серьезно.
Впервые как стратегия.
Впервые
что
серьезно,
хватит.
Ну что-то надо срезать, да. И вот они еще там 15 миллиардов, здесь, там 300 миллиардов. Но вы понимаете, на самом деле ведь их расходы, они уже жестко структурированы. Там особо лишних расходов-то у американцев нет. Потому что если они сейчас, допустим, резко сократят военные расходы, то у них вылетят сразу заводы в Калифорнии. Вот там, где модернизируют ядерные боеголовки, где готовят новые боевые самолеты, все эти Локхиды, Мартин Мариетты, Нортропы, вот эти все гигантские производительные компании, которые у нас умерли в 90-е годы, очень многие, да, по производству оружия, они там процветали все эти годы. Понимаете, американцы содержали свой военно-промышленный комплекс за счет своей собственной нации. Набрали гигантское количество оружия. Сейчас тратят 700 миллиардов, скоро уже будет 1 триллион долларов в год на оружие, и у них дефицит, понимаете, денежный. Но если они сейчас срежут, у них начнется безумная безработица в целом ряде штатов.
Смотрите, но ведь не бывает демонстрация там силы бесплатной. Ведь все эти замечательные самолеты, которые летали и бомбили в Ливии, все вот эти вот солдаты, которые там находятся, да, морпехи.
Ну,
им это все зарплаты.
В Ливии сейчас морпехов
я условно говорю,
нет,
там Ливия, мы можем вспомнить Афганистан,
в Афганистане,
мы можем
в
вспомнить Ирак.
Слушайте, в Ираке это 50 тысяч американцев.
Это все стоит денег.
Огромных. Гигантских. Не просто денег, понимаете, а гигантских денег. Вы знаете, что США сейчас сделали? Они сказали французам: вы знаете, нам каждая ракета «Томагавка», она там стоит что-то типа там несколько миллионов, ее запуск еще несколько миллионов, вот, и мы запустили 160 этих ракет, это уже полмиллиарда долларов. Понимаете? Вот. И они говорят: откуда все, деньги? Бомбите сами, бомбите сами. А французы же рассчитывали, что Саркози, да, такой вот, вышел такой, сейчас будем бомбить Ливию. То, что он имел в виду, что американцы будут бомбить. А американцы вернули хвостом, потому что они поняли, что да, Каддафи надо свергать, но денег нет. У них нет денег. Они вот пришли, значит, финансовый
этот,
кризис.
Значит, этот проект по свержению Каддафи должен вернуть деньги как минимум.
Я думаю, что там все будет сложнее. Тут была интересная статья Financial Times, я даже собираюсь рассказать о ней в своем ближайшем комментарии в программе «Постскриптум», в которой написано, что ливийская компания – это последнее ура Западного альянса. То есть все. После Ливии у них денег вообще не будет на военные операции. Кончились. Ну понимаете, нельзя. То бомбят Югославию, захватили Ирак. Ведь в Ираке было 160 тысяч человек. Сейчас 50 тысяч осталось. Базы по всему миру. В Афганистане воюют тоже 130 тысяч человек. Ну, вы понимаете, какие бешеные деньги на все на это нужно. Запускают беспилотные самолеты над Пакистаном. Проводят тайные секретные операции. Причем при Обаме число секретных операций больше, чем при Буше.
Ну, скрытые тюрьмы мы можем... Вот он уже обещал, да?
Гуантанамо не закрыто, значит, тоже деньги жрет. Вот эта вся силовая машина, с помощью которой американцы еще держатся в качестве лидирующей державы, она ведет к банкротству Америки. И поэтому я не исключаю, что сейчас вот уже следующая возникнет потребность, допустим, отправить войска в Йемен, а они не смогут.
В чем выход? Вот какой выход предлагает президент Обама?
Честно вам скажу, моя последняя забота — думать о выходе для Соединенных Штатов и Обамы. Вот какой выход найдут, такой не найдут, тоже я думаю, что да, будет не очень хорошо для них, для мировой финансовой системы.
Для нас, простите.
А вы знаете, я не уверен, что тот мир, который возникнет с обрушением доллара, будет намного хуже, чем тот, который есть сейчас. Сейчас уже неважный мир, на мой взгляд. Ну, посмотрите на этот кризис. Это что, такая экономическая модель, которая у нас возникла при американском лидерстве? Она вот такие кризисы порождает. Причем все экономисты, от Сороса до Штиглица и более молодых, говорят, что этот кризис должен повториться через 2-3 года. И что, я буду плакать по этой модели?
Ну, руководство МВФ сказало, что впереди вторая волна кризиса.
Так а о чем мы здесь говорим? И надо плакать по этой модели?
Простите, тогда возникает вопрос. 2011 год — это год 20-летия капитализма в России. Начало строительства.
Да.
Верно.
Да.
То есть фактически вся эта команда, которая провела вот эту непонятную приватизацию. Да?
Ну, почему? Вполне понятно.
Нет, я не понимаю, зачем
особенно
у народа
для тех,
отбирать деньги.
Кто приватизировал. Очень даже понятная, мне кажется, была сам
у людей отобрали деньги, да. Обокрали вклады Сбербанка и после этого предложили что-то там покупать. Я не очень понимаю.
Ваучеры.
Ну, это да.
Отдали ваучеры.
Я не очень понимаю, зачем это было надо с точки зрения интересов страны. Да?
Вы знаете, в Европе были разные приватизации в бывших социалистических странах проведены, но только в России они привели вот к такому росту очень узкой прослойки людей, преимущества приближенных к власти. В Чехии была совершенно другая приватизация, в Венгрии другая приватизация. Она не родила там олигархат, она родила капитализм. А у нас нет капитализма.
Понимаете, здесь вот к чему я подвожу. Существует некое понятие культуры, да, культурного пространства. Вот 20 лет строительства капитализма. Ну, есть с чем сравнивать, да? Сталинская модернизация. Есть с чем сравнивать. По итогу, что построено? Великие преступления, согласен. Здесь можно ли говорить, что идея строительства капитализма в этой модели, которая сейчас в Соединенных Штатах с этим замечательным таблом в Нью-Йорке, это провалилось. Значит, нужен другой путь, другой механизм.
Ну, я считаю, что она на грани провала. Да, я считаю, что эта модель на
грани
провала.
Тогда зачем нас туда зовут?
Нет, другой вопрос. Зачем мы туда идем?
Зачем мы туда идем?
Вот я бы выждал. Не надо. Вот я не считаю, что нужно торопиться идти в ВТО. Зачем? Вот все говорят, это повышит вашу конкурентность. И так далее. Да подождите вы. Дождите следующего кризиса. Посмотрим, что будет. Ну, не были мы в ВТО 20 лет с 91-го года, и ничего. Как-то жили. Я вам скажу, хуже не будет. Это мы же идем в ВТО с неконкурентоспособными отраслями экономики. Мы считаем, что они таким образом станут конкурентоспособными. Я вам скажу другое. Они просто погибнут.
Как вы считаете, из Абхазии спрашивают, наступит ли в США новый кризис, равный кризису 30-х годов?
Да вы знаете, кризис 30-х годов, мне кажется, он... оброс такой вот мифологией, что это был самый страшный кризис. А ведь на самом деле кризис может быть гораздо глубже. Кризис 30-х годов чем был страшен? Он был страшен тем, что гигантское количество безработных образовалось, рухнули производство многочисленное. И страна 10 лет выходила из кризиса. Она на самом деле вышла из кризиса только в 40-е годы, годы войны. Когда военное производство, в частности, пошло, они продавали это оружие, там, нам в том числе его поставляли. Вот. А ведь сейчас, обратите внимание, ну да, кризис не был глобальным. Он был в Америке и в некоторых европейских странах. В Японии никакого кризиса не было. В России даже вообще не слышали об этом кризисе. Ну, только так, газета «Правда» писала, что вот ужас капитализма. А сейчас ведь кризис в Соединенных Штатах провоцирует кризис всей мировой экономической системы. Но это кризис совершенно другого типа. Вот, я смотрите, бы не стал сравнивать эти кризисы.
Почему?
Может ли быть кризис такой, вот как сейчас был, вот год назад? Да. Я уверен, что через 2-3 года нас ждет примерно такой же вот... Потому что сейчас опять пузыри стали надуваться финансовые. Все то же самое. Финансовые спекуляции, неоправданные риски, вкладывание средств в высокодоходные активы.
Ну, смотрите, ведь от решения Федеральной резервной системы США, насколько я понимаю, печатать, не печатать, в каком объеме доллары,
да,
зависит в том числе цены на нефть. Ну, да, это политические решения. Это деньги, которые придут туда.
Цены на нефть зависят от других вещей в основном. Они зависят, от экономической конъюнктуры. Но поскольку мы сейчас имеем Китай, который развивается 8-процентными темпами роста каждый год, Бразилия 7%. Рост каждый год. Индия 7,5%.
Я понял.
А каждый
год. Диверсификация. Я понял.
Не просто
да,
диверсификация.
Да, да, да.
Вот эти новые экономики, которых раньше не было, требуют большого количества нефти. Они требуют большого количества нефти. ЮАР, Мексика, Южная Корея. Вот эти новые экономики, которых не было 40
Кстати,
лет назад.
Здесь же, ровно здесь.
Это
же
первая причина. И вторая причина. Слушайте, вы видите, что творится на Ближнем Востоке? Страны вылетают, страны с нефтепроизводства. Ирак вылетел с нефтепроизводства. Я не знаю, он продает ли сейчас вообще какую-то нефть. Если да, то какую-то копейки. Ливия вылетела с нефтепроизводства. Это 12-я. Ирак третья страна в мире по производству нефти. Ливия 12-я. То есть это лидирующие страны. Понимаете, они вылетают с рынка.
Вот смотрите, есть такая организация Goldman Sachs, да?
Да.
В свое время именно эта организация, аналитический отдел, создали этот список стран,
ну, список,
с развивающихся экономик.
Такую формулировку, да, термин,
да.
БРИКС.
И потом вдруг это объединение появилось.
А кто-то прочитал и сказал, что, хорошая мысль.
Я до сих пор не понимаю, либо это БРИКС, либо это китайский БРИС. Здесь вот,
учитывая
китайского руководства
нет,
в других международных организациях, вопрос сохраняется.
Мое мнение состоит в том, что это объединились те страны, которые как раз не нравятся. Та мировая модель с американским господством, которая утвердилась в конце 20-го века.
Вот на последнем решении, на последнем саммите была принималась позиция о расчете в национальных денежных единицах.
Минусовой.
Это выход?
Ну, я считаю, что надо готовиться. В принципе, Медведев говорит правильную вещь, что надо отказываться от одной резервной валюты и создавать корзину резервных валют. То есть доллар ставить как бы в качестве одной из резервных валют. Создавать корзину. Что это может быть? Могут быть китайская валюта, это могут быть иены, это может быть евро. Ну, в общем, да, создавать корзину, резервную корзину, и уже из нее, из этого исходить, а не из того, что доллар, вот царь и бог. Я думаю, что эта мысль на самом деле правильная. Ее поддерживает, кстати, Бразилия, ее поддерживает Китай. Они постоянно тоже говорят о том, что мы не можем ориентироваться на доллар. Естественно, потому что долларовый станок в Соединенных Штатах работает быстрее, понимаете, чем автоматы, из которых расстреливают афганцев.
И не зависит от мнения правительства, например.
Нет, зависит, конечно, от мнения правительства, но куда им деваться? Им нужно оплачивать, понимаете? 14 триллионов долга, как это закрывать? Вот они штампуют доллары.
В итоге чем закончится? Мировая война? Ведь те примеры, которые вы приводили, когда Америка оправилась от кризиса 30-х годов, это война. Перед этим Первая мировая война.
Война, конечно, много списывает. Исхожу из того...
Мировой конфликт.
Что Соединенные Штаты Америки будут все... Вот как ни парадоксально, у них все меньше будет средств проводить силовую политику, но они все чаще будут хвататься за оружие. Потому что это единственное, что способно предотвратить их обвал, как ведущей державы мира. Сначала экономический, а потом и политический. Вот единственная сфера, где американцы господствуют 100%, вот 100%, это военная сфера, военно-техническая сфера. Здесь китайцам до них, как до Луны пока еще. Мы упали невероятно. Когда-то мы соперничали в ряде отношений, сейчас уже все. Индия, Бразилия — это не сильные военные державы. Поэтому единственное, что держит Америку в качестве мирового гегемона, это военная мощь. И надо сказать, что американский правящий класс, который делает вид, что он такой продвинутый, он на самом деле меня поражает тем, что они совершенно не хотят ничего понимать.
Вот смотрите,
они не хотят понимать, что их время уже заканчивается, надо искать новые формы жизни. Нет. Оружие, оружие и оружие. Вот главная ставка
американцев. Смотрите, есть мироустройство по-американски, да? Пакс Америка.
Пакс Американо.
Американо, простите. И, соответственно, есть держава Римская империя, и она дальше там
управляет. Пакс Романо. Они себя считают прямыми наследниками Рима.
Замечательно. Но это теория мирового порядка. Теория мирового беспорядка. Как вам? То есть да в Америке будет... тоже обвалится, но по сравнению с другими странами не так плохо.
Ну, нет. Вы знаете, я не думаю, что американцы будут создавать какой-то беспорядок просто ради того, чтобы все говорили...
Простите, а магрибы?
Я считаю, что там абсолютно конкретные цели. Там, понимаете, Америка не будет создавать такую модель, при которой все скажут... Да, в Америке плохо, но посмотрите, насколько хуже везде. Они там, понимаете, будут что-то специально взрывать, там, как это в анекдоте, да, дороги взрывать, мосты минировать. Они ради этого не будут это делать. А в странах Магреба там все очень конкретно. А в Тунисе и в Египте они ничего не смогли предотвратить. То есть они уже по мосткам, так сказать, прибежали в ситуацию и стали смотреть, что можно сделать. В Ливии цель свержения Каддафи, совершенно очевидно. Цель свержения Асада в Сирии. Вот две у них задачи. Чтобы ослабить Иран. И третья задача – организовать вот такую же народную революцию в Иране. Все остальное их глубоко удручает. Они очень боятся, что рухнет монархия в Саудовской Аравии. Им очень не нравится, что придется уйти с Алеху, их союзнику по борьбе с Аль-Каидой и с международными террористическими организациями в Йемене. Но, видимо, придется уйти. А Мубарак они до сих пор переживают. Они не знают, что будет дальше, какой будет военный совет, что будет после выборов. Может быть, усилятся там какие-то радикальные организации, антиизраильские организации в Египте. Так что мне кажется, что то, что там произошло, лишь частично американцы в этом участвовали. В некоторых странах, да, я думаю, что они помогают вот этим так называемым революциям в Сирии, безусловно, помогают повстанцам в Ливии, вот, но в других странах, мне кажется, их интересовал статус-кво, и они здесь скорее стали жертвами этого процесса, чем выиграли от него. Вот, поэтому теория мирового беспорядка, которую делают специально американцы, мне кажется, что все-таки они хотят упорядоченный мир, упорядоченный под себя. Ради этого, да, я согласен, беспорядок как инструмент достижения своих целей, но не как состояние мира, как вот такой общий хаос, в котором американцы ловят какую-то мутную рыбку. Им общий хаос тоже не нравится. Им нравится упорядоченный мир, для этого у них есть блок НАТО. Понимаете, если бы они были сторонниками хаоса, они бы европейцев отпустили бы на все четыре стороны. Гуляйте, как хотите. Нет, что вы. В НАТО железная дисциплина американская. Ставят только таких генсеков, которые американцам, ну, все вылезали, все, что можно, понимаете. А если появляется кандидат другой, как был Люберс, бывший премьер-министр Голландии, известный своей несговорчивостью и стремлением сделать из Европы самостоятельного игрока, не пустили на пост генсека. Вся Европа была за, американцы сказали нет.
Алексей Пушков, автор и ведущий аналитической программы по скриптам, здесь в студии. Впереди выпуск новостей, потом вернемся. Номер для ваших смс-сообщений плюс 7903-797-6029.
На ваш взгляд. Надоело ловить волну? Мы нашли новый способ быть ближе. Теперь «Голос России» в вашем мобильном. Везде, где есть сотовая связь и мобильный интернет. Последние новости, интервью, репортажи и ваши любимые программы всегда под рукой. Круглосуточно. «Голос России». Мобильный эфир для мобильных людей. Все подробности на сайте ruer.ru. «Голос России». Новости.
Здравствуйте. С краткими новостями Юлия Гречевская. Президент Дмитрий Медведев в ближайшее время выступит с рядом инициатив по ядерной безопасности. Об этом сообщил помощник главы государства Аркадий Дворкович, выступая на приеме в японском посольстве. Он высказал предположение, что эти инициативы, учитывающие последствия недавних природных техногенных катастроф, получат одобрение на саммите Большой Восьмерки. Дворкович выразил соболезнования всем, кто потерял близких или пострадал во время мартовского землетрясения и цунами. Трагические события показали, насколько хрупка человеческая цивилизация, как природа может нанести страшный удар. Международная конференция «25 лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего» открывается сегодня в украинской столице. В работе форума принимают участие делегации многих стран, а также руководители авторитетных международных организаций ООН, Совета Европы, Еврокомиссии, МАГАТЭ. После трагических событий в Японии эта конференция станет первой площадкой для серьезного диалога, переосмысления многих важных вопросов, связанных как с наследием Чернобыля, так и с ядерной энергетикой в целом. В рамках мероприятий, посвященных годовщине этой трагедии, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и президент Украины Виктор Янукович сегодня посетят Чернобыльскую АЭС и объект «Укрытие». Под Астрахань у нее начинается активная фаза учения ВВС России. Всего будет задействовано 40 единиц авиатехники, а также беспилотные летательные аппараты. Из наземной группы ПВО будет задействовано 4 ракетных дивизиона С-300. Учения на полигоне Ашулук приурочены к воздушно-огневой конференции России, Белоруссии и Казахстана с 18 по 21 апреля. Последний запуск американского шаттла «Эндевр» к МКС состоится 29 апреля, сообщает НАСА. Командиром экипажа станет Марк Келли, супруг члена палаты представителей Габриэль Гиффордс. На нее, напомним, в январе было совершено покушение. Это будет последний полет «Эндевра». 28 июня эра шаттлов завершится запуском челнока «Атлантис». Барак Обама впервые поговорит с американцами через социальную сеть Facebook. И беседа будет транслироваться в прямом эфире на странице Facebook и на сайте Белого дома. Вопросы принимаются по интернету, так что к беседе может присоединиться каждый, отмечается в сообщении администрации американского президента. В беседе примет участие основатель и глава Facebook Марк Цукерберг. Эти и другие новости на нашем сайте.
Голос России. РУВР.РУ.
На ваш взгляд.
У микрофона Максим Шелугин, Алексей Константинович Пушков, автор и ведущий аналитической программы по скриптум российского телеканала ТВЦ. Здесь в студии плюс 7-903-797-6029. Так, читаем, что пишут слушатели. ВТО разрушит Россию. Рассмотрите досконально опыт Молдовы. Ну, это из Кишинева пишут.
Да, я думаю, что Молдова, конечно, с одной стороны, не пример. С другой стороны, как ни странно, при том, что, конечно, молдавская экономика несопоставима с нашей. И уровень жизни в Молдавии, вот, скажем, в Кишиневе несопоставим с московским. Это, ну, так сказать, это
даже не обсуждается.
Не обсуждается, да, к сожалению. К сожалению. Вот. Но при всем при этом, есть действительно, я согласен с нашим читателем, слушателем, один очень важный урок, он состоит в том, что когда вступают в ВТО, то открывают свой рынок для товаров извне. И возможность защититься от товаров извне, даже тех, которые убивают ваши товары. Ну, поскольку они, скажем, эти вот товары импортированные, более дешевые, возможность защититься практически сводится к нулю. То есть это дикая конкуренция. Но ведь надо учесть, что те страны, которые поставляют, допустим, будут поставлять сельскохозяйственную продукцию на наш рынок, это страны с колоссальным опытом уже рыночной сельскохозяйственной экономики. А у нас такой опыт очень незначительный. То есть у них уже отработаны механизмы, у них действительно дешевле эти товары, при этом обладают достаточно высоким качеством. Мы убьем свое сельское хозяйство, например. Я думаю, что он это вот имеет в виду, и я с ним абсолютно прав. Я был в Кишиневе 3 месяца назад. Знаете, что я увидел? Меня повели в самые большие запасы вина в Европе. В
куда еще могут привезти в Кишиневе?
Подвалы. Можете себе представить? 55 километров. 55 километров.
Могу себе представить. Я понимаю, о чем вы говорите.
Подземное хранилище вина. Да? И ведь в свое время такие запасы не накапливались гигантские. Потому что не только Советский Союз, но вот весь так называемый социалистический лагерь, он потреблял, ну, в той или иной степени молдавские вина. Вот. Сейчас их некуда продавать. Понимаете? Их забивают вина румынские, даже румынские забивают. Венгерские, там, я уж не говорю о высокого уровня итальянских винах, испанских винах там, и так далее. Вот. То есть вступление в ВТО это, в общем, путь к частичному самоуничтожению. Выживут только конкурентоспособные индустрии. Вот в России таких, на мой взгляд, очень мало. Это производство стали и чугуна. Да, для них это выгодно. Вот для Северстали вступление в это очень выгодно, потому что она будет без пошлин торговать своими товарами в Европе, в Соединенных Штатах, в Японии, в Китае, понимаете? То есть цены будут ниже, значит, покупать будут больше. Вот. А вот для нашего сельского хозяйства это просто, я считаю, игра на уничтожение.
Идем дальше. Кто управляет кризисами и революциями? Либо это джин из бутылки, который вот так выпускается, а дальше,
знаете,
просчитать
невозможно. Мне кажется,
невозможно.
Что сложный это вопрос, потому что вот если взять французскую великую революцию, я не думаю, что у него был какой-то центр там вовне или внутри какой-то заговор. Мне кажется, что это было в значительной степени такое народное, что называется, движение. Естественно, его пытались оседлать разные силы, и разные силы его возглавляли на разных этапах. Кончилось тем, что его возглавил Наполеон и на базе революции создал империю и стал императором. Вот такой парадокс, да. Но я не думаю, что можно здесь вывести единый закон революции, что все революции направляются в результате каких-то сговоров. Да, вот некоторые революции, как я сказал уже, вот французская революция 18 века, они то, что я называю естественной революцией. Ну вот, скажем, большевистский переворот 17-го года у меня вызывает очень серьезные подозрения. Я не уверен, что это была естественная революция. Что поведение Керенского, который отказывался арестовать Ленина, вот наводит меня на мысль, что Керенским кто-то управлял. Вот кто-то управлял Керенским, потому что арестовать Ленина весной, когда он приехал, апрельские тезисы толкал с броневичка, вот его тогда арестовать было очень легко. Понимаете? И почему это не сделало Временное правительство? Для меня это большая
хотите
загадка.
Хотите, предложу теорию?
Пожалуйста.
Возможно, ведь господин Керенский, он отличился у нас самым демократичным избирательным законом и выборами в учредительное собрание, если я все правильно помню. И он был таким апологетом плюрализма и демократии своего времени.
Ну, он получил пролизм, понимаете?
И здесь не трусость, а свое понимание, как должна быть демократия устроена.
Ну, да,
свобода
да.
мнений там и так далее.
Да, да. Вот
далее,
у Ельцина не было такого понимания, понимаете? И когда он говорил, правда, о демократии и плюрализме, но когда не договорился с Хасбулатовым Русским, вы помните, что случилось? Вот этот Белый дом, здание нашего правительства нынешнее, которое так красиво возвышается над Москвой-рекой, он был весь в дырах от танковых снарядов. То есть у Ельцина понимания плюрализма, как мы с вами видим, не было. То есть я думаю, что каждая революция индивидуальна. Вот когда свергли Шаха в Иране в 1979 году, ну, никто этим не руководил. Это вот возмущенное духовенство и возмущенные народные массы недовольные свергли Шаха. Вот вы понимаете, такая
опять-таки,
удивительная вещь.
Очень хороший пример. Это пример, когда культура народа
сильнее...
Кстати, не стыкуется с навязываемой да. Какой-то
когда
средой.
Когда была идея модернизации и западнизации Ирана, которую Иран не принял тогда.
Вот яркий пример,
да,
когда не стыкуется
да.
вот
совершенно
культурный код.
А есть революции, которые, на мой взгляд, которыми управляют извне? Есть такие революции?
Я хочу поговорить с вами о событиях в Европе, вот с нескольких позиций сразу. Во-первых, сегодня в 4 балканские страны отправляется с визитом министр Лавров, министр
да.
иностранных дел России. Во-вторых, в минувшие выходные победили на выборах в Финляндии триумфаторы. Это националисты, которые ни шведов не любят, ни русских, ни, собственно, европейцев.
Да надоели все. Ну что ж, понятно же. Но Финляндия такая прекрасная страна, и надо кого-то любить. Зачем? Надо любить себя.
А так. Сюда же положить вот это вот заявление Ангелы Меркель о провале мультикультурализма,
да, да, да.
как это переводили. Соответственно, заявление последующее за этим из Лондона и Парижа. И экономический кризис, когда Португалия, Греция, вот Испания просят помощи у Европейского Союза. Это вот эта замечательная история, когда поезд из Италии во Францию останавливают.
Ну, потому что там левицев. Слишком много тунисцев.
Ну,
и левицев, да.
Вот это все говорит о чем?
Это говорит о том, что та модель развития Европы, которая была, находится в глубоком кризисе. Европа, как Европа, которую мы знаем, исчезает. И это вызывает реакцию европейцев. Они не хотят становиться филиалом мусульманского мира. И отсюда, даже в Финляндии, где нет большой угрозы мусульманизации, в отличие, скажем, от Франции, если вы сейчас поедете в французском метро, вы увидите, что в основном чернокожее население ездит на метро и арабское население, да. А наверху, значит, белые люди ездят на машинах. Но под ними муравейник-то, понимаете, он весь уже не французский. И в Финляндии такой угрозы нет. Но это ведет к ксенофобии, просто к недоверию.
Там националисты выступают против ислама.
Ну, естественно, что они выступают против ислама, но, как вы говорите, они не любят ни шведов, ни русских, от которых вроде нет особой угрозы. Но на всякий случай, знаете, когда вот ксенофобия развивается серьезно, допустим, антиисламская, да, антимусульманская ксенофобия, она не ограничивается этим. Во Франции же не случайно Саркози выгнал румынских цыган. Ну, казалось бы, какое отношение имеют румынские цыганы к мусульманам, выходцам из Туниса или Ливии? Никакого. Но нарастание ксенофобских настроений, и Саркози решил сыграть на поле национального фронта, то есть на поле националистической партии, и выгнать их для того, чтобы нарастить себе рейтинг. Вот, понимаете, то есть это общий европейский феномен.
Смотрите,
Европа хочет выжить,
это...
а перспективы выживания очень смутные.
Это феноменальное событие, либо это закономерное развитие?
Это закономерное развитие, абсолютно. Пэт Бьюкенен...
Это вот итоги вот, толерантности?
Это итоги либерального взгляда на мир. Понимаете? И толерантность входит...
Ну, вот у вас там родитель номер один, родитель номер два входит до этого.
Это итоги некого либерального взгляда на мир, который говорит о том, что вот мы должны привечать вот тех бедных, которые страдают в Африке, которые страдают в арабском мире, мы должны давать им возможность жить рядом с нами, мы будем строить единый глобальный мир. Понимаете, это все на самом деле теории элиты. Вот. Есть и мировые элиты, которым лучше управлять не национальными государствами, а некими образованиями. Понимаете, когда уже нет национального государства, а есть некая такая диффузная система, где есть и арабы, и мусульмане, и французы, но французы уже не главные, допустим, во Франции. Понимаете, это очень удобно управлять, потому что исчезает понятие национального интереса, размывается национальное самосознание, национальный интерес. И вот глобализаторы, сторонники глобализации и так называемого мирового правительства, они, конечно, хотели бы, чтобы не было национального государства.
Но мы видим в Европе рост националистических настроений, мы видим рост укрепления националистических
реванш,
партий.
Это реванш за вот это вот, то, что Тило Сарацин, немец, который написал книгу «Самоуничтожение Европы». Он так это назвал. Вот обеспечение доступа большого количества иммигрантов в Европу и стран третьего мира, он это назвал самоуничтожением Германии.
Но
на самом деле можно говорить о самоуничтожении Европы. И Европа на это реагирует.
Но тогда мы подходим к очень тонкой грани между защитой своего права там, на вероисповедание, на традиции.
На свою собственную страну.
И нацизмом. Вот
нет,
в нынешних условиях.
Я считаю, что к нацизму это не имеет прямого отношения.
Ну как же, если мы говорим
объясню.
Граждане Евросоюза номер один и номер два, если мы вводим категоричность граждан Европейского Союза.
Еще. Это еще не нацизм. Но, вы знаете, нацизм...
Категоричность населения...
Нацизм можно спровоцировать, если Париж превратить в мусульманский город на 50%. Да, появятся нацистские движения, уже не национальный фронт. Национальный фронт Жан-Мари Ле Пена нам всем покажется очень либеральной партией, по сравнению с тем, что может возникнуть. Когда Европа будет самоуничтожаться уже окончательно, да, возникнут очень сильные нацистские движения гитлеровского типа.
Потому что какие механизмы защиты
будет,
есть?
Это будет самозащита. Слушайте, ну надо ограничивать иммиграцию. Ну почему Франция должна принимать бесконечное количество выходцев из стран Магреба? Ну кто мне это объяснит? Ну что такое? Они все там по политическим мотивам? Беженцы? Работы нет? Ну, слушайте, ну, собственные страны развивайте, там, свергайте Мубараков, свергайте Бен Али.
На это есть простой ответ. Вы к нам с бомбардировками ковровыми,
да,
вы к нам
к вам.
С демократией, а мы к вам.
Так не надо бомбить. Не надо бомбить, но и не надо пускать всех эмигрантов. Вы знаете, что швейцарцы делали? Они одно время пускали, так тоже вот, такой либеральной традиции. А потом увидели, что у них там какие-то подпольные цеха, проституция скакнула. В Женеве,
вот удивительная
вещь. В Женеве,
вещь.
Да, какие-то темнокожие ребята нападают на дипломатов. Они сказали, да у нас такого никогда не было. И как только прибывает партия незаконных мигрантов, их на самолет и обратно в страну, из которой они прибыли. И вы знаете, работает. Ничего.
Но в условиях этой системы правил, нормативных документов, этих философских, как бы моральных категорий, которыми сейчас Европа апеллирует и пытается учить в том числе Россию, да? Ну, о терпимости, там свободе, ну, вот это все, да? Вот в этой системе, собственно, выстроенных правил, как Европа будет решать проблему, как она может решать?
Европа находится в тупике. Она не знает, как решать эту проблему, понимаете? Потому что, с одной стороны, они пытаются обеспечить права человека, да, и вот те... Ну, действительно, несчастные и бедные и так далее, выходцы из арабских и африканских стран, которые стремятся всей душой в Европу, они, в принципе, так вот по общечеловеческим понятиям должны вызывать сочувствие. Но, с другой стороны, они свое собственное население лишают ощущения того, что оно живет в своей собственной стране. То есть, они права человека фактически противопоставляют такому понятию, как право нации. На свое собственное государство. На свой суверенитет, на свою страну. Обратите внимание, Марин Ле Пен, русское имя Марина у нее, дочка Жан-Мари Ле Пена. Сейчас второй по рейтингам человек во Франции.
Позвольте, я вам задам
скоро
вопрос.
Она обойдет Саркози.
Позвольте, я вам задам вопрос, к вам обращался примерно полгода назад. А может быть, наступило время в Европе объявить свой континент христианской цивилизацией? Как механизм защиты. Вот при всех этих правилах.
Ну вот здесь ловушка, понимаете? Я же вам говорю, что существуют крупные финансовые центры, политические центры, такие не очень явные, которые отстаивают... Вы же слышали об идее глобализации, да? Откуда она такая взялась, идея глобализации?
Я ее чувствую ежедневно, особенно в Москве.
Да, понимаете, идея глобализации — это идея стирания национальных границ.
Да.
Нам ее тоже пытаются впарить, наши правые либералы говорят, какие национальные границы? У нас нет врагов. Мы должны раствориться в мире. Это мир единый теперь. Понимаете, но если мир единый, тогда давайте, пускайте бирманцев, ливийцев, тунисцев, камерунцев, всех пускайте к себе, если это единый мир. Но нации еще не хотят воспринимать идею полностью единого мира. Они говорят, да, мы не будем преследовать этих людей, убивать их, обижать их там. Мы не хотим быть расистами, но мы не хотим становиться меньшинством бесправным в нашей собственной стране.
Я это все
стране.
Понимаю. Я вас спрашиваю о механизмах. Мне интересно...
Вы меня пытаетесь найти формулу, как должна спасаться Европа. Это дело Европы. Но я считаю, что мы в России должны извлечь уроки
хорошо.
Из этого.
Поговорим о России.
Не
вот
надо,
вам свежий пример.
Не надо допускать бесконечное количество мигрантов. Есть вот квоты. Вот молдаване приезжают, уезжают. И очень правильно, очень хорошо.
Федеральная миграционная служба тут на днях предложила эти квоты отменить, как вы слышали,
вот,
наверное.
Вот,
эффекта не дают, и рассадник коррупции.
Вот это все приведет к тому, что у нас тоже появятся не такие, как сейчас, клоунские, а серьезные фашистские движения.
Вот смотрите, ближе к нам, да? Тут на прошлой неделе поступила инициатива. Вы герб Российской Федерации помните?
Ну, да, знаком.
Вот официальный герб, да, с тремя коронами.
Да, да, да.
Вот над одной из корон поставить вместо креста полумесяц мусульманский.
Кто это предложил?
Ну, это предложило духовенство, по-моему, из Татарстана.
Угу.
Вот так географически,
да.
Российской территории. Предложило, чтобы объединить ислам и православие под одной короной. Такую небольшую справку. Вот три короны. Герб – это три короны Петра Великого.
Да.
То есть здесь нет христианства, ничего. Это такая...
Это символ царской власти, на самом деле. Не христианская, а царская власть.
Как вы к этой инициативе относитесь?
Смешанно. Причем скорее негативно. Я объясню, почему. У нас проживает от 12 до 16 миллионов мусульман в России. И нам, конечно, с этим надо считаться. И нам надо очень быть аккуратными.
И Россия – родина мусульман.
В том числе. В том числе. Да, нам ни в коем случае нельзя участвовать в мусульманских войнах, которые ведут Соединенные Штаты, ни в Афганистане, ни в Ливии, ни в Ираке, ни в коем случае. Нам вообще нельзя воевать с мусульманским миром. У нас большое мусульманское меньшинство, но оно очень реальное.
И очень активное.
Ни в коем случае. Нам надо быть очень аккуратными. Вот Путин сделал один очень важный шаг. Его за это критиковали, опять же, наши прозападные либералы. Он вступил в организацию «Исламская конференция». Есть такая организация всемирная. Россия там наблюдатель в этой организации. Мы вроде не мусульманская страна, но мы наблюдатель в исламской организации. И это очень правильно, потому что у нас большое исламское меньшинство, и Россия имеет большие интересы в исламском мире. Это вот первое, что нам надо делать. Но я считаю, что изменение символов государственных может спровоцировать негативную реакцию титульной нации, так называемой, то есть русских. И почему? Потому что, как мне кажется, русское население не видит особой проблемы в том, что у нас живет 15 миллионов мусульман. Сколько я ездил по стране, от Казани до Северного Кавказа, я никогда ни лично не испытывал негативных чувств по отношению к мусульманам, ни они ко мне не испытывали. То есть идет совершенно нормальное общение, к которому мы здесь привыкли. Если бы не было терроризма, у нас вообще бы не было этой проблемы. Вообще бы она не возникла. Вот. Понимаете, это в Царской империи были нормальные отношения. В Советском Союзе они стали еще более нормальными, потому что интернационализм был официальной доктриной советской. И у нас действительно создались вот такие вот, я бы сказал, ну да, конечно, национальные границы есть некие, так сказать, между народами и этносами. Но в общем мы все человека другой национальности воспринимаем нормально. Вот. И мусульманин мы воспринимаем нормально, и мусульманин воспринимает христианина нормально. Вот. И мне кажется, что вот здесь изменение символов государственных, а зачем?
Простите,
у нас
а Манежная
система...
площадь?
А что Манежная площадь? Я не считаю, что Манежная площадь была каким-то националистическим выступлением. Я считаю, что Манежная площадь была реакцией на то, что болельщик, москвич, был убит приезжими ребятами из Дагестана. А самое главное даже не в этом, а то, что правоохранительные органы почему-то посчитали, что предполагаемых соучастников убийства можно отпустить. Я не считаю, что на Манежной площади было националистическое выступление. Это был протест против неэффективности и коррумпированности нашей правоохранительной системы. Для меня это совершенно очевидно.
У нас закрыто в Российской Федерации такое движение, да, по пресечению нелегальной миграции.
Ну, вы знаете, вот эти все запреты... Хорошо, когда вы запрещаете, и у вас есть социальный, экономический, общественный прогресс. А если у вас социальный, экономический, общественный регресс, то через запреты добиться ничего нельзя. Возникнет что-то другое.
Я все-таки не услышал от вас, что в России, как не Россия относится...
Не надо
меняться.
Герб.
Нет, я же не об этом, это как да. пример.
Я считаю, не надо. При всем уважении к мусульманской части нашего населения.
Может быть, давать какие-то другие права, может быть, квотировать российскую
власть,
чтобы... Да не надо
ничего. Да все нормально у нас. Понимаете, вы житель Казани, вы, допустим, мусульман, вы приезжаете, а вы хотите поступить в Московский университет, вы поступаете на равных правах со всеми остальными. Нет такой проблемы. Я читаю лекции в Институте международных отношений. Вот. Там есть ребята с Северного Кавказа, есть другие, они приходят на мои лекции. Они точно такие же студенты, как русские, украинцы и иностранцы, которые приходят тоже на мои лекции, которые учатся в МГИМО. Я вообще не считаю, что нам нужно создавать проблему из отношений мусульман и русских, и других немусульманских народностей, которые у нас живут на территории нашей страны. Как только мы займемся квотированием, придумыванием, все, мы сделаем эту проблему.
Но в то же время есть же кадровая политика. Ведь вспомните состав руководства,
ну, что, у нас все в порядке,
Верховного Совета,
да.
Советского Союза. Вот две палаты, да, одной руководил Лукьянов, а второй... Совет национальности.
Ну,
помните?
Да, Рафик Нишанович,
вот.
Из Узбекистана. Но тогда были крупные национальные республики. Понимаете? У нас сейчас, а что? У нас что, скажем, Башкирии разве руководит русский? Нет, руководит башкир. А у нас Татарии разве руководит русский? Руководит татарин. Так что, мне кажется, этот принцип соблюден.
То есть проблема надумана для России?
Ну, пока да, как мне кажется. Чем больше мы будем говорить о том, что нам нужно вот что-то регулировать в этой области, тем, мне кажется, хуже будет.
Из Украины. Что думаете о пути Украины до дому, до Европы?
Ну, что я думаю? Я думаю, что, с одной стороны, желание понятное. Всем хочется жить, как в Европе. И молдаванам хочется жить, как в Европе. Но опыт таких стран, например, как Румыния и Болгария, которые по уровню жизни ближе всего к Украине и к Молдавии, кстати, он показывает, что вступление в Европейский Союз абсолютно ничего не означает. Оно не ведет ни к повышению уровня жизни, ни к тому, что эти страны оказались защищены от кризиса. Потому что, смотрите, сейчас 5 европейских государств находятся на грани государственного дефолта. Да? То есть, понятно, их задолженность государственная выше, чем они могут закрыть. Это Испания, Португалия, Ирландия, Греция и Италия. 5 стран, все страны Евросоюза. И что? И что? Я недавно разговаривал с одним ирландцем, говорю, вам Евросоюз помогает? Он говорит, да что? Да ничего он не помогает. Говорит.
Вчера было сообщение о том, что решили, Еврокомиссия решила все-таки,
ну, да,
помочь финансово.
Да, да, но они, знаете, в каком смысле помогают? Они помогают в том смысле, что помогают выплатить вот эти вот долги, которые нависли на этих государствах. Но они, это не влияет на уровень жизни, на занятость, понимаете, население. Это просто гигантские возникли вот эти вот пузыри финансовые. Эти нации жили в долг. Привыкли
к этому.
То есть
та же технология, пожар тушим деньгами.
Да, пожар тушим деньгами, но самое главное, они жили в долг, эти нации, понимаете? И вот участие в Евросоюзе сейчас уже перестало быть гарантией высокого качества уровня жизни. То есть там, где он был и есть, вот Франция, Германия, Бельгия, Голландия, Люксембург, Австрия, там он и есть.
Ну вот смотрите, Владимир Путин в Белграде и руководитель Сербии на пресс-конференции говорит, наша стратегическая цель – Европейский Союз, но при сохранении хороших отношений с Россией как стратегическим партнером.
Ну да, да, вот потому что, ну что я вам скажу, малая страна, понимаете, куда-то ей надо приткнуться, кому-то вот... присоседиться. Когда была большая Югославия во главе с Иосипом Броз Тито, она была лидером движения неприсоединения, если вы помните.
Да.
Что было мощное, сильное государство. А сейчас слабая Сербия, раздавленная на самом деле. Сербию, которую отняли часть ее территории.
Может быть,
Косово.
Это время такое, что все стало меньше?
А я думаю, что нет. Я думаю, что это глобализаторский проект. Элиты сербские играют в ту же самую глобализаторскую игру, что элиты других стран. Понимаете, вот эта вот идея единого мира, очень опасная, на мой взгляд, идея, она, вот элиты сейчас строятся по этому образцу. Вот Давосский экономический форум, куда я езжу каждый год, с 93-го года. Это форум глобализаторов. Не все, кто в нем участвует, глобализаторы. Но подавляющее большинство – это люди, которые верят и в национальное правительство, мировое фактически правительство, и в то, что национальные границы утрачивают свою актуальность, и так далее, и так далее. И вот те элиты, которые находятся у власти в Сербии, в Албании, вот везде, в Грузии, вот, на Украине – они тоже часть этого. И у нас, кстати, добрая половина нашей правящей элиты, она глобализаторская.
Вот
она,
смотрите,
говорит, у России нет никаких противоречий ни с кем. Нам надо объединяться. На самом деле, это все обслуживание одного центра силы. Двух. от силы. Это Соединенных Штатов и богатейших стран Европы. Они выигрывают от глобализации. Слушай, они хозяева глобализационных процессов. Понимаете? А все остальное это периферия, которая должна их обслуживать.
Смотрите, вот мы с вами сказали,
что... И Украина тоже будет от этого страдать. Элита будет включена в глобальную элиту, а основное население будет, ну, как оно сейчас там живет. Вот примерно так и будет жить.
Вот смотрите, мы с вами сегодня выяснили, что вот первый центр силы, да, который Соединенные Штаты, понятно, что с оружием и с желанием. Ну, и понятно, что с деньгами.
Ну да.
А с Европой еще, да, тоже. В принципе, ситуация понятна.
Без оружия. Но с деньгами.
Какими-то. Но при этом там здравствуй, мигранты. Хотя я думаю, что если вспомнить Мексику, что это одна из самых молодых стран на континенте там, то, собственно, перспективы тоже достаточно любопытны у Соединенных Штатов Америки. Если вспоминать исторически, чей штат Техас, скажем. Да, и как он туда вот вошел?
Ну как, американцы отбили его у мексиканцев? Так
ну
хорошо. Вот,
ну не очень честно получилось, не очень хорошо. А российский проект может ли быть в этих условиях? Каким он может быть?
Я считаю, Россия сейчас не способна генерировать не то, что международные проекты, а национальные проекты не способны генерировать. Потому что российская элита глубоко вторична. Она...
По своему содержанию?
Да. Она, понимаете, с падением Советского Союза, она утратила, может быть, неверную идентичность, но ту идентичность, которая у нее была, это была коммунистическая идеология, некий мировой проект создания социалистического мира. Думаю, что это была утопия. Но это определяло идентичность и отличие.